Глава третья. Народ, обреченный на месть. Техуатль ударил кулаком в бронзовые ворота и встал боком, чтобы видеть противоположную сторону зала. «Случалось, здесь гибли люди, которые уже чувствовали себя в безопасности», — пояснил он.
«Так чего же они не открывают?» — спросил Конан.
«Они глядят на нас через око», — ответил Техотль. «Ваш вид их озадачил». Он громко закричал. «Открывай ворота, Эксцелан! Это я, Техотль! Со мной друзья из Большого мира за лесом!» «Сейчас откроют», — успокоил он союзников.
«Не худо было бы им поспешить», — мрачно сказал Конан. «Что-то все-таки ползет по коридору за нами».
Снова лицо Техотля стало пепельным, и он принялся изо всех сил ломиться в ворота.
«Открывайте, болваны, открывайте! Ползун преследует нас!»
Он колотил еще и еще. Наконец ворота бесшумно открылись, образовав перегороженный цепью проход, в котором блестели наконечники копий и суровые внимательные глаза. Потом цепь опустилась, и Техотль, ухватив союзников за руки, буквально перетащил их через порог.
Конан, оглянувшись, успел еще заметить позади чудовищное очертание змеи, ползущей медленно и тяжело. Огромное тело вытекало из двери, отвратительная голова была вся в крови и неуверенно качалась из стороны в сторону.
Когда они очутились в квадратной комнате, стражники опустили тяжелые засовы и натянули цепь. Ворота эти были способны выдержать любую осаду. Стражников было четверо. Они принадлежали к той же самой расе, что и Техотль, и были вооружены копьями и мечами. В стене возле ворот была установлена сложная система зеркал, позволявшая сквозь узкую щель в стене наблюдать за тем, что происходит перед воротами. Должно быть, это и было око, про которое говорил Техотль. Стражники с изумлением разглядывали пришельцев, но вопросов никаких не задавали, и Техотль воздерживался от объяснений. Страх и нерешительность покинули его. «Идем!» — торопил он своих новых друзей. Конан оглянулся на ворота. «А те, что преследовали нас? Они не станут брать ворота штурмом?»
«Они знают, что преодолеть орлиные ворота не в их силах. Они удрали в Ксаталанг вместе со своим ползучим дьяволом. Идемте, я провожу вас к владыкам Текультли».
Один из стражников распахнул перед ними дверь в коридор, не отличавшийся от прочих помещений города, однако было видно, что здесь обитают люди. С яшмовых стен свисали бархатные полотнища, пышные ковры устилали пурпурный пол, сиденья и диваны из слоновой кости были снабжены мягкими атласными подушками. Коридор заканчивался разукрашенными дверями, которые никто не охранял. Техотль бесцеремонно толкнул двери и ввел товарищей в обширный зал, где человек 30 смуглых мужчин и женщин вскочили с подушек и встретили их удивленными возгласами. Мужчины, за исключением одного, походили на Техотля, но в женщинах, темнокожих, с дикими глазами была своеобразная красота. Они были одеты в золотистые шаровары и короткие шелковые юбки, подпоясанные расшитыми золотом шарфами. Их черные волосы до плеч перехватывали серебряные обручи. В креслах из слоновой кости, стоящих на яшмовом постаменте, находилась пара, отличавшаяся от всех остальных. Огромный человек с необычайно широкой грудью и бычьей шеей, единственный из всех мужчин, обладал роскошной серебристо-черной бородой до пояса. Одежда его была из пурпурного шелка, широкие рукава обнажали мускулистые руки. Сидящая рядом с ним женщина вскочила с приглушенным криком и, едва взглянув на Конана, устремила пылающий взгляд на Валерию. Она была высокой, гибкой и, несомненно, самой красивой в этом зале. Одеждами она была не слишком отягощена. Два куска алой с золотом материи заменяли ей юбку, повязка на груди и обруч в волосах были украшены бриллиантами. И только у нее, единственной из всего этого смуглого народа, не было обычного безумия в глазах. Она не проронила ни слова и только стояла со стиснутыми кулаками, вглядываясь в Валерию.